Здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов, и со мной в студии Александр Краснов.
Добрый вечер.
Мы сегодня решили эту тему первую посвятить расследованию Генеральной прокуратуры, которая в очередной раз нас известила о том, что она еще раз исследовала трагическую гибель группы Дятлова, которая произошла в 1959 году. И, окончательно все проверив, убедилась, что она погибла в результате схода лавин. Коротко напомню вам, что мы начали привлекать ваше внимание к этой истории, случившейся в 59 году, как раз во время 21-го съезда КПСС, лет 10 назад. Потому что один из наших слушателей указал нам на интересную книгу, которая появилась в интернете. Она называлась «Смерть, идущая по следу». И, собственно, из этой книги, прочтя ее по рекомендации нашего слушателя, которая мне показалась очень интересной, за что же ее прочел, мы, собственно, и я, в частности, узнал вообще о всей этой истории, которая раньше мне не попадалась как-то на глаза, о том, что вот была такая туристическая группа, ну, туристическая, спортивная группа, которая совершала лыжный переход, где-то в районе Урала. И
это назывался поход третьей категории сложности. Ну, по времени это было выше.
Да, да, сложный переход на лыжный. И в ходе этого перехода пропала, а потом была обнаружена погибшей. Причем погибшей при очень странных обстоятельствах, потому что сначала их просто не могли найти, потом откопали где-то под снегом, потом, когда это все через несколько месяцев, так сказать, закончилось и представилась цельная картина, выяснилось, что они по какой-то причине странно покинули свою палатку, палатка была вся изрезана, причем покинули ее без теплых вещей, то есть практически вот босиком там в чем были, крайне спешно, причем изрезана палатка была как-то очень странно изнутри. Не для того, чтобы ее покинуть, выход из нее был, а вот с какими-то специальными целями, то ли ее повредить, то ли для чего-то еще. А сами члены группы были найдены погибшими, их там было около 10 человек, частью на склоне, частью где-то внизу, где-то под горой. Где часть еще была найдена в какой-то ложбине, а еще одну часть, последнюю, обнаружили уже, когда снега стали ходить, еще в каком-то, так сказать, укрытии. Все это недалеко находилось друг от друга, причем выяснилось, что люди погибли не одномоментно, они погибли в разные, как бы, периоды, ну, грубо говоря, в течение дня или двух, и причем на них присутствовали следы, ну, насильственной смерти, причем насильственной смерти не при помощи оружия, не огнестрельные, так сказать, ранения, а как бы они были, ну, те, которые так погибли, так сказать, уничтожены руками. Вот, то есть какие-то жуткие переломы совершенно на теле, не, опять же, подчеркиваю, не у всех, а у некоторых, у двух или трех человек. Там были мужчины и женщины. На некоторых из них были следы пыток. Ну, в частности, там обгорелая нога одного из человек, которого явно жгли на костре. В общем, вот такая вот страшная и странная история. И автор этой книги, я всем рекомендую ее прочесть, она написана достаточно интересно, она существует в платной и бесплатной версии, платная более полная, бесплатная менее полная, я читал бесплатную. Вот. И могу сказать, что автор задался целью, поскольку он не свидетель и, естественно, не член этой следственной группы, он задался целью реконструировать, каким образом вообще вот такое вот могло произойти, и как свести воедино вот самые разные, как бы, свидетельства вот этой вот смерти в единую цельную картину. По его реконструкции событий получалось, что эта группа была, я говорю только кратко, квинтэссенцию сюжета. Его группа, в нее был внедрен некий, так сказать, агент спецслужб советских, который должен был под прикрытием этой группы совершить такую, как бы, встречу с агентами, засланными противника, вот, и которые, в свою очередь, должны были получить от него некие материалы, относящиеся к деятельности химического атомного предприятия, расположенного там же на Урале. Ну, в общем, вот такая вот передача информации под контролируемой КГБ схеме. Что-то пошло не так, И, так сказать, эта группа в итоге была вот этой вот встречной как бы компанией, которую они планировали так как бы пройти и разойтись, вроде бы невинно, она была и уничтожена, дабы, так сказать, вот все эти следы, так сказать, этой всей истории замести. В результате было расследование, которое было достаточно тоже туманным и засекреченным. Члены группы были похоронены в итоге почти все на одном и том же месте, на одном и том же кладбище, за исключением там нескольких человек. И впоследствии эта история, ну, как бы была забыта, ей в советское время никакого официального значения, вообще какого-то официального не придавалось расследование, во всяком случае никакой громкой информации на этот счет ни в газетах нигде не было, ни тогда, ни потом. И вся эта история еще раз всплыла и стала известной, обсуждаемой уже, так сказать, после конца Советского Союза, когда те, кто интересовался ей, в общем, не терял ее из виду, продолжали выдвигать свои версии. И, в частности, вот эта вот книга «Смерть, идущая по следу», это была как раз одна из попыток реконструкции этих событий с тем, чтобы отсеять всякие прочие фантастические версии, которые выдвигались, о том, что там какие-то инопланетяне высадились, какие-то местные охотники, так сказать, их забили, что якобы они какое-то секретное место Манси нарушили там или еще чего-то, в общем, оранжевый какой-то туман, который их погубил, ну, в общем, самые разные фантастические версии, у которых был один общий недостаток. Они вместе, каждая из них, не могла объяснить всю эту картину в целом. Ну, то есть, если оранжевый туман, то почему, как говорится, следы смерти на некоторых из них от явно побоев, нанесенных очень физически крепкими людьми, то есть, ну, грубо говоря, тренированными настолько, которые могут убить человека голыми руками. Вот. Или, скажем, если они сами выбежали, то почему они оказались в разных местах? Кто-то выжил, так сказать, кто-то где-то прятался, очевидно, кто-то нет. Вот. Или, так сказать, если там сошла, там, условно говоря, снежная лавина, это то, что сейчас развивает Генеральная прокуратура, эту версию, как бы, то почему она, собственно, не накрыла их всех сразу? Ну, в общем, и так далее. Там много вот таких вот несостыковок, объясняющих их. И что особенно интересно, что хотя вот эту вот версию, она давно уже обсуждается в интернете, что лишний раз, кстати, делает честь интернету как средству массовой информации, если угодно, потому что официально на эту тему не было никаких известий и публикаций, что в итоге вот это вот поднятие с темы уже в 2000-х годах, оно имело, вот именно с развитием интернета, оно имело очень интересный резонанс. То есть мало того, что вот прокуратура уже, так сказать, много времени спустя начала как бы вновь раскрывать это дело и, ну, во всяком случае, официально им заниматься. Но даже Соединенные Штаты, собственно, на долю которых вот как раз и приходилось предположение автора «Смерти, идущей по следу» о заброшенных сюда, так сказать, шпионской группе, выпустили в Голливуде официальный фильм по смерти группы Дятлова, который тоже выдвигает там какую-то фантастическую версию, то ли о спустившемся космическом корабле, то ли о каком-то секретном советском оружии. И никто из них, ни с советской стороны, или российской стороны, ни с американской стороны, никогда не пытался даже опровергнуть или хотя бы изучить, как вариант, вот эти вот доказательства, которые приводят, или во всяком случае реконструкцию, которую приводит автор «Смерти, идущей по следам». И именно это мне показалось достаточно интересно, потому что, собственно, это был мотив для того, чтобы вся эта история снова всплыла наверх. Это, очевидно, есть определенный резонанс в международных отношениях в этом. Но именно ее тщательно избегают как американские, так и с российской стороны. А что касается самой идеи, которую выдвинула сейчас Генеральная прокуратура, о том, что якобы окончательно установлено, что они погибли под лавиной. Тут, я думаю, вот надо обратиться прежде всего к опыту Саши, потому что он и известный горник, так сказать, и альпинист, и, в общем, с лавинами знаком не понаслышке. Просто насколько эта версия хотя бы чуть-чуть или в какой-то степени может предполагать действительный ход событий, скажем так.
Ну, начнем с того, что я ни разу не конспиролог. Угу. То есть никогда у меня в голове так не рождались конспиративные идеи, я их не проповедовал, так сказать, не изобретал, не являюсь адептом, так сказать. То есть конспирологические версии для меня изначально представляют собой, так сказать, нечто далекое от меня. Значит, Я прочитал книгу. Значит, она поражает обилием фактов и собранного материала, что само по себе, так сказать, для событий такого рода, ну, не всегда получается. Я не знаю, насколько можно доверять этим фактам, собранным автором. Потому что он говорит о, так сказать, там, радиоактивной, так сказать, краске на свитерах. Так, не так. Он говорит о присутствии будущего академика Кикоина, который исследовал там, и зачем-то он туда приехал, так и там исследовал это дело. Так это или так, я не знаю. Значит, он говорит о том, что сняли каких-то КГБшников, высокопоставленных по итогам всего этого действия. Так это или не так, и сняли ли их по этой причине, или по какой-то другой машине, просто по возрасту там вышли. Я этого не знаю. Есть большое количество вещей, которые он рассказывает про факты биографии, так сказать, участников. Он подробно их исследовал. Один действительно, так как, если верить его информации, то, скорее всего, был КГБшником или что-то подобное, по крайней мере, смершевцем или что-то подобное, это в то время, как это было во время войны. Он был с боевым опытом. Я этого всего не знаю. Я не могу, опять же, активно сказать, так сказать, подтвердить о том, что какие травмы были получены каким-то тем или иным способом, как что. Что я знаю точно? Что я знаю точно? Вот этих вещей я не знаю, потому что они описываются автором. Авторы имеют свойство, особенно эта версия близко к конспирологической, немножко приврать и немножко подтасовывать факты. Поэтому я допускаю, что автор мог приврать. Что он не мог приврать, и что я знаю совершенно точно, так как у меня 35, по-моему, руководств и 38 всего экспедиций горных. Поэтому эту тему я знаю хорошо. И вот то, что я знаю поведение опытных. Они достаточно опытные были туристы, 9 человек, большая группа. С достаточно зрелыми спортсменами. По тем временам это была высокая квалификация, это была почти 5-я категория по нынешней лыжной пятерке. Приполярный Урал, непростое место, низкие температуры, нестойкая погода, зимой, короткий световой день, так сказать. Вот я понимаю психологию людей, понимаю их подготовку, понимаю, что они делали, как они делали, с какой скоростью делали, какое снаряжение они использовали. Как они его использовали, как они использовали печку, как они использовали время, так сказать, после окончания спортивного дня и как они отдыхали. Вот это вот мне все, для меня вот это абсолютно открытая книга. Вот это я знаю совершенно точно, я могу анализировать поведение людей, последствия, что лежит на поверхности, что лежит под поверхностью, куда они бегут, зачем бегут и в какой ситуации они будут себя вести тем или иным способом. Вот это я знаю точно. Более того, достаточно мне посмотреть на склон, на котором находится эта палатка, и как она лежит, и как она сфотографирована в тот момент, когда ее нашли, мне абсолютно тоже понятно. Я могу уверенно сказать, вот из всего того, чего я знаю в этой ситуации, что это не лавина. Лавины по такому уклону не ходят. Не ходят вообще. То есть вот в идеальных условиях, идеальные условия для лавины это какие? Значит, когда выпал снег, потом прошла теплая погода, подтаяла часть этого снега на поверхности, которая прогрета солнцем. Потом опять выпал снег. Он застыл на этом месте. Образовалась так называемая подложка, так сказать, которая представляет собой слабую часть. После этого навалил еще снегу, склон перегрузился. В какой-то момент его стронули. И по этой подложке лавина скользит одна по другой, так сказать. Это может быть... Существуют десятки разновидностей лавин, начиная от снежной доски, кончая осовом, грунтовые лавины, влажные лавины, сухие лавины. Для разных видов рельефа, для разных типов снега, для разных условий климатических возможных, это лавинщики пишут докторские диссертации на эту тему. Их много написано, все они, так сказать, обобщены, так сказать, и о них известно. Я неоднократно видел лавины, попадал в лавины, спускал лавины, спускался на лавинах. Они прилетали ко мне, стукали меня по попе, так сказать. То есть, вот чего только не было, так сказать, я с ними жизнь прожил. Значит, это место не лавиноопасно в принципе. То есть сам по себе уклон, независимо от того, какой снег, и для даже идеальных условий, так сказать, лавина по этому склону не пойдет. Не пойдет.
То есть просто не хватит сил соскользнуть, если я правильно тебя понял.
Ну, она должна иметь определенную, так сказать, критическую массу, какую вот крутизну, при которой возникает цепная реакция, и стронувшийся кусок снега, так сказать, начинает двигать другие, они начинают друг друга толкать. И развивается такая цепная реакция, которая приводит потом к устрашающим последствиям, которые опасны для жизни. Потому что маленькая лавина ничего особо не представляет. Ну, эко невидаль на тебя так и съехала, так и 2 килограмма снега. вот, ты топчешь тропу, так сказать, он обвалился. Ну, обвалился и обвалился. Это же не страшно. Значит, страшно, когда это начинает с грузовика, условно говоря, снега, который может группе из 9 человек нанести серьезный урон, так и снести их со склона, утащить куда-то, засыпать снегом. Он может утащить тебя на крутой участок, ты упадешь. Он может тебя засыпать снегом, ты из нее не вылезешь. Он может поломать тебе ребра, руки, ноги, если он тебя будет сильно крутить в этой снеге. То есть ты можешь от травмы этих помереть. То есть существуют самые большие разновидности так, и того, что ты можешь пострадать. Значит, лавина на эту палатку не сходила.
Не сходила. С палатки тоже не сходила, потому что по логике тех, кто из деятелей Генеральной прокуратуры, которые нам это проповедуют сейчас, получилось так. Саш, я просто напоминаю тебе, что они нам говорят, что палатку поставили на вершине горы, что само по себе выглядит глуповато, потому что тогда она продувается со всех сторон. В действительности она была в некой ложбине. Вот. Ну, наверху горы, но в некой ложбинке. А потом, дескать, каким-то образом сошла лавина так, что все из нее выбежали для того, чтобы от лавины спастись, хотя на самом верху-то там реально неоткуда лавину спуститься.
По гребням лавина не ходит.
Да, по гребням лавина уж по-любому не ходит, понимаешь? Или там снизу вверх.
Реки не текут по гребням.
Да. Ну, то есть это не может быть. И потом, якобы, они, отбежав оттуда метров на 50, да, потому что речь идет там не о километрах, они не убежали там куда-то там, ну, 50, ну, 100 метров, да, они в темноте не могли найти дорогу назад к палатке и потому замерзли. Вот это так выглядит в современной версии изложения Генпрокуратуры.
Нет, все доказывает, что так, наша прокуратура находится в состоянии палаты номер 6 сумасшедшего дома, в котором находится пожар во время наводнения. Значит, люди врут, даже не понимают смысл того, чего они врут. Такого не может быть, потому что не может быть никогда в принципе. Значит, люди находились в палатке, это очевидно. Они находились в палатке, это видно по тому, что разложено в палатке, как лежит в палатке. Значит, это же все описано следователями, так сказать, вся эта ситуация, что там происходило. Палатка стояла на колышках. Эти колышки не только прижимали ее и остались прижимать ее днище, они растягивали конек этой палатки. Он остался в полунатянутом состоянии. То есть через несколько месяцев, когда их нашли, через месяц-полтора, по-моему, так, эта ситуация, снег нападал, придавил палатку, коньки немного просели, но в целом они оставались, лыжные палки, на которых был укреплен конек, они сохранились. На одной из лыжных палок, так сказать, находилось так, и то ли очки, то ли что-то висело, то ли фотоаппарат, то ли какие-то предметы висели. Как может сойти лавина, снести палатку и не снести очки с лыжной палки, на которых эта палатка укреплена. Ну вот как себе можно представить эту ситуацию?
Ну, если учесть, что и палатку не сносило тоже, то естественно, как это могло все произойти?
Палатку такая, палатка стояла, значит, как палатка поставили, она была, я это писал исследователи, как это было. Они, как это принято на северах, изначально утаптывали снег, делали горизонтальную поверхность, потом укладывали лыжи вот этими подошвами вверх, чтобы была гладкая поверхность. А так как было 9 человек, это 9 пар лыж, это 18 лыж. Это достаточно большая поверхность. Палатка ставилась тамбуром, то есть вход одной палатки ставился к входу другой палатки, и промежуточная часть завешивалась. Где-то посередине ставилась, я так понимаю, печка. Они носили дровяную печь, могли ее растапливать, они ее не запустили. Но печка у них была, и она была в вытащенном состоянии, то есть они готовились к сну и отдыху. Так сказать. Они нарезали еду, готовились разжечь печку, потому что печку в начале мероприятия все еще разогретые, так нет смысла топить. Ее топят достаточно долго перед самым, так сказать, укладыванием спать, чтобы прогреться, и потом спать долгую ночь, потому что ночь, еще раз подчеркиваю, зимой на Урале, она длинная. Значит, ситуация заключается в том, что это не торопливое кавказское лето, а это зимняя полярная ночь. Торопиться с обустройством совершенно некуда. Ты все равно спать будешь какое-то определенное время, а тебе нужно успеть. Значит, ты готовишься, не спеша, так сказать, рассказываешь друг другу басни, значит, жгешь свечки, жгешь печку, готовишь еду, укладываешься спокойно спать, спишь, просыпаешься, еще темно. Ну, чтобы ты понимал ситуацию. Ты просыпаешься, еще темно. Ты не спеша готовишь еду, разводишь, значит, что-то кушаешь, одеваешься, и только ты выходишь, еще темно. Ну, чтобы ты понимал ситуацию, ты выходишь затемно, кое-где рассвет где-то полощется, потому что, так сказать, ночь настолько длинная, что так, твоих физических сил так и хватает на как раз вот этот дневной промежуток, когда ты что-то проходишь, в зависимости от погоды, удачно или неудачно. Но в целом она, вот цикл он такой существует. Значит, очевидно, что люди готовились ходить ко сну, спокойно находились в этой палатке, были атакованы кем-то, какими-то людьми. Я не знаю, опять же, были это диверсанты из США или КГБшники, или манси, или хаханты, или уголовники из ближайшего лагеря. Я не знаю, кто. Значит, важно, что они были атакованы людьми, совершенно точно. Эти люди, скорее всего, были с оружием. Потому что 9 человек, там были 2 женщины, 7 человек. Из них были крепкие ребята с боевым опытом. То есть, если бы не было оружия с той стороны, наверняка они как бы затеяли драку. Они ее, собственно, и затеяли. Получили по мозгам, так сказать, но оружие применять противник не стал. Значит, после чего под этим оружием, так сказать, их отогнали от этой палатки, заставили идти вниз и сказали, если вернетесь, мы вас поубиваем. И они начали спасаться внизу, значит, боясь вернуться. Значит, люди, которые сидели в этой палатке, прорезали дырку в этой палатке для того, чтобы видеть, куда эти ушли и что они не возвращаются. Вот смысл в чем. Они через эту дырку в палатке могли светить фонариком и могли видеть, возвращаются они обратно или нет, потому что они боялись, что они вернутся. Они таким способом их убивали. Когда они поняли, что так ведь они развели костер и собираются там так как-то перетоптаться, несмотря на то, что у них не было ну, ни теплой одежды, ничего. Значит, они спустились и добили их. Вот эта версия, так сказать, она мне представляется абсолютно правдоподобной, правильной, так сказать, еще. Значит, еще раз повторяю. Никакими усилиями от палатки, в которой ты находишься в тепле, в сухости, ну, точнее, в мокрости, потому что ты собираешься сушиться на печке. Время, опять же, к этому есть. Я подчеркиваю, ночь длиннее, чем день, существенно в этих широтах зимой. Значит, у тебя времени полно, ты можешь высушить на печке все, ты можешь приготовить еду. И они готовились вот именно к этой процедуре сушки, жратве, трепу, разговоры. Они сделали удачное дело, сделали восхождение, то есть все у них шло нормально. Погода, на самом деле, несущественна в данной ситуации. Она могла быть чуть хуже, чуть лучше. Но когда у тебя есть палатка, печка и жратва, ну, что тебе, ну, значит, засыпало тебя снегом, так сказать. Вылез с крышкой от кастрюли, откопался, так непечатные слова, вернулся обратно. Через час еще раз пошел, еще раз откопался. И так весело проходит ночь. Вылезают по очереди. Ну, так, вот, так как я был в подобной ситуации в этих сибирских сугробах, так я закапывался неоднократно. Ну, потому что лежащих сбоку она придавливает. Те, которые находятся в центре, под коньком, значит, они не задыхаются, их не придавливает снег. А которые по бокам, значит, они используют дискомфорт. Поэтому вынуждены иногда вылезать и откапываться. Следы этого откапывания видны. Более того, снега было немного. То, что показали фотографию. Значит, снега-то было немного. Лавина-то с чего ходит? Лавина оставляет лавинный конус после того, как она сошла. Она оставляет высокую, значит, по кулуару, если она так и сходит, то она туда ссыпается, и там нарастает толстый слой снега, который, значит, тает только в конце лета. В тамошних условиях. Никакого конуса, никакой засыпки лавины, никакого... Значит, лавина же, она отличается от обычного снега. Она уплотняется в ходе своего движения. По этой причине любой, я подчеркиваю, любой человек, который, ну, обладает там первым разрядом хотя бы по горному туризму или лыжному туризму, отличит лавинный снег от обычного снега. Они отличаются очень серьезно, такая степень уплотнения, своей кондиции, своей степенью перемешанности и много другого. Никогда бы не попутали, так сказать, те люди, которые спасатели, которые пришли на место трагедии, никогда бы не попутали лавинный снег от обычного снега. Там был обычный снег. Просто он слежался со временем, так сказать, за полтора месяца, пока их не было. Значит, меня во всей этой истории поражает еще одна вещь, как степень глупости. Значит, я уверенно утверждаю, что это не лавина. Это не может быть лавина. Это воздействие каких-то людей, которые привели к этому трагичному результату. Меня поражает глупость прокуратуры в том плане, чего у вас чесалось, уродов? Вы что, эту версию вытащили вот сейчас, так сказать? Вот вы много лет думали и, наконец, выдали. Вот желание соврать, оно настолько оказалось серьезным, что даже необъяснимо почему. Зачем вы врете? Вы врете очевидно. Миллион туристов, опытных туристов в России, которые существуют, вот этой квалификации, которые меня сейчас слушают и понимают, они уверенно сказали, идиоты. Уверенно сказали, идиоты. Значит, доказывать что-то другое бесполезно. Потому что все прекрасно понимают, что ребята в синих мундирах, значит, ничего там, а, не понимают, б, зачем-то вытащили так, абсолютно неправильную версию и ляпнули в тот момент, когда вот вдруг их, собственно, за язык никто не тянул, они могли не расследовать дальше, они могли сказать, что это, ну, неизвестные люди, неизвестные национальности, неизвестного социального статуса, скорее всего, нанесли урон, так как дело было давно, 59-й год, это черти когда, там, ну, да. Века назад больше, значит, что-то там произошло, ну и кто вас за язык идиотов тянул? Так, вот, что вы ляпнули так, насчет лавины? Значит, более правдоподобная версия с мартианами. Я не хотел бы с ней. Но, в общем-то, зная зеленых человечков, это с Марса, которые, они, конечно, могли там, значит, прилететь и оранжевого тумана наслать, и что там еще там было, светошумовые гранаты кинуть, и, не знаю, что. Марсиан верил, лавину нет.
Ты понимаешь, Саш, ты на самом деле затронул очень интересный аспект этого вопроса, потому что действительно, ведь полвека спустя после этого, вот кто тянул за язык Генеральную прокуратуру? Значит, я полагаю, что здесь самоочевидными некие вещи. Вещь первая. Сама Генеральная прокуратура, естественно, бы за это сверхтухлое дело с непонятным исходом бы не взялась. Значит, ей поручили.
Кто более того, среди Генеральной прокуратуры наверняка есть полтора туриста, все-таки, которые занимаются.
Да, да, и это тоже, да, вот полтора туриста, ей поручили, так сказать, написать свое официальное заключение, вот, а кто мог поручить реально? Ну что, администрация президента, ну, включая там самого главу. Второе, а с какого фига, собственно, администрация президента это понадобилось-то? Ну, это дело советского периода, да. Вот, казалось бы, это уже все быльем поросло, уже этого государства нет и ответственных нет, так сказать, за те события. С чего вдруг сейчас? Мотив, может быть, на мой взгляд, только один. Это с той стороны, с американской, да, настойчиво попросили из Вашингтонского обкома: ребят, вы как-нибудь это дело-то все-таки закройте, что-то общественность будоражится, она должна была уснуть уже давно. Вот, уже это все должны были списать в архив. А есть еще люди, которые 40 лет спустя, 50 лет спустя интересуются, а почему это так было, выпускают какие-то книжки, в общем-то, с нелицеприятными намеками. Нам тут приходится фильмы снимать тоже на эту тему, да, приглашать там зеленых человечков, каких-то оранжевые шары там и тому подобное, как объяснение необъяснимого. А официального-то заключения нет, вы уж дайте официальное заключение, чтобы мы это дело закрыли, как бы вот сославшись на Генеральную прокуратуру. Вот видите, Генеральная прокуратура, ну куда уж выше, она расследовала, и вот такую оконцовку этому делу взяла. Вот заметь, что по истории самой это очень напоминает Катынское дело. Вот с расследованием Генеральной прокуратуры уже в Горбачевский период.
Сами.
Да, да, это самое, в Горбачевский период, с заключением, с делом, которое было по этому поводу открыто. И, кстати, засекречено. Вот дело Генеральной прокуратуры по Катынской, так сказать, трагедии, оно засекречено. Ну, казалось бы...
Ну, это дело тоже, по-моему, засекречено было.
Да, совершенно верно. Оно, так сказать, засекречено, и я не удивлюсь, если и сейчас какие-то материалы от него, если не все,
Валер,
оно целиком
засекречено. Валер,
да.
В твоей теории есть определенный недостаток, очень серьезный. Значит, если твоя теория верна, то это означает, что в Вашингтоне сидят такие же идиоты приблизительные, которые думают, что в Генеральной прокуратуре кто-то поверит.
Ну, Саш, они такие, какие есть. Ты извини, но я не думаю, что там сидят просто гении все с семи пядей во лбу, которые это все...
В Генеральной прокуратуре, в населении.
Такие же.
Которая сказала, что была лавина, значит, лавины не было точно. Это знает население все. И я думаю, что шпионы из там ЦРУ, или как они там называются, АНБ, они должны об этом догадываться, мягко выражаясь.
Не, ну, безусловно. Ну, видишь ли, во-первых, я думаю, что эта вся история свидетельствует как минимум о нескольких вещах. То есть, во-первых, не Генеральная прокуратура, не тот, кто настойчиво попросил, а в администрации президента исполнили, спустили, они не являются семи пядей во лбу. Это вот как бы мы сразу приходим к выводу такому, да? Второе, это то, что на самом деле вот те...
Ты очень мягко выразился. Это на уровне распада личности, там, я не знаю, как это. То есть Ну, я еще раз говорю, версия с марсианами более правдоподобна.
Саш, ну что ты хочешь от, так сказать, от чиновников, которые сидят там или в генпрокуратуре на самом верху, или в администрации президента, которые никуда не ходили, которые думают только о том, как на, где-нибудь бабки стырить, понимаешь? Ну, или баб каких-нибудь там
Кириенко занимался, себе. Я не знаю, горными походами, по-моему, водными походами занимался. То есть какой-то минимальный опыт у него есть.
Ну, у него, наверное, есть минимальный опыт, но не он же проводил расследование, уж тем более он на себя не хочет это дело вешать, да, поэтому все как бы стараются его спихнуть к кому-нибудь в сторону. Ну, кто последнее ядро? Генеральная прокуратура. Знаешь, вот на нее, как говорится, это все и спихивают. Вот. И второе, это то, что в действительности те проблемы, которые мы поднимаем вот в интернете, казалось бы, на них никто не обращает внимания, да все махают рукой, да ну фигня там, кто там чего где сказал. На самом деле очень внимательно слушают и очень чутко реагируют. И это тоже очень важный фактор. Знаешь, потому что сейчас вот это вот именно общественное внимание к этому делу, оно не дало забыть историю, которая случилась вообще-то полвека назад. Даже больше уже полувека назад. И это показывает на самом деле вот роль и значение того, что мы с тобой обсуждаем сейчас и обсуждали раньше, которому вынуждены прислушиваться официальные власти, хотя они этого и не признают.
Ну вот, ты понимаешь, я эту историю услышал в 70-х годах, когда я только еще молодым студентом начал заниматься горным туризмом. Значит, естественно, сарафанное радио, так сказать, донесло, что такая ситуация была. Хотя напрямую к горам. Урал горы сомнительные, это не горы, это холмы, по большой части. Но, тем не менее, альпинисты, так сказать, рассказывали эту историю, рассказывали немножко перевирая, так сказать, они упоминали Пайхой или там Заполярный Урал вместо там Приполярного Урала. То есть некоторые тонкости, которые в 1975 году мне рассказывали, так сказать, они носили другой характер. Там, значит, они рассказывали, что там было чуть ли не вообще ровное место. Потому что для меня это как для профессионала меня интересовали эти подробности. Они
ну, это реально что... холмик, понимаешь, это называется перевал Дятлова сейчас, но это некая ложбина между двумя, ну, по да, нашим меркам, холмами.
О котором мне рассказывали, там он был кандидат в мастера спорта, для него это был холмик и ровное место, по которому лавины не ходят, он даже эту мысль не допускал в принципе для себя.
Саша, значит, я тебе хочу сказать, что судя по фотографиям, Воробьевы горы круче. Понимаешь, вот у нас
на некоторых участках, да. Нет. Потом, значит, он мне что рассказывал, так этот человек. Но он мне рассказывал, это было в 75-м году, что было разрезана была дырка, так сказать, на противоположной стороне от палатки, от входа. Она на самом деле сбоку была разрезана.
Сбоку, да, там фотография есть.
В остальном он, в общем-то, очень правдоподобно рассказывал. Правда, он говорил, что это тундра, и там никакого леса не было. Здесь был лес, была лесная зона, до нее можно было добраться, зажечь костер, что они, собственно, и сделали.
Ну, там деревья то видны на снимках.
Да, ну, с тех рассказов, которые я слышал, у меня была несколько иная картина этого события. И в какой-то степени была версия о том, что это было какое-то животное, мощное, типа медведя, который вроде нанес урон. Значит, там напугал их насмерть, они убежали из-за этого медведя. Потом, значит, пришли, вроде видели сначала следы, потом сказали, нет, это не следы. Это у одного из спасателей тормоза такие, которые как будто отпечатки когтей, так сказать, создают. Потом выяснилось, что тормозов этих он не имел, а следы затоптали. То есть, в общем, вот какая-то... То есть тоже была конспирология определенная с этим медведем, отсутствующими тормозами, которые то ли отсутствовали, то ли присутствовали. Но все равно, то есть жуть была, так это рассказывал по ночам он, естественно, этот рассказ. Вот от чего девушки визжали и плакали, так сказать, ну, как положено, так сказать, ну, да. История. Но, еще раз подчеркиваю несколько вещей. Во-первых, никто никогда из серьезных людей слово «лавина» не произносил. То есть, в принципе, потому что, так сказать, оно нормальными людьми не произносится, потому что лавина – это что-то другое, вообще из другого угла вообще. Во-вторых, значит, эта история, так сказать, ну, она была, быльем поросла. Там больше сложностей с тем, что кого захоронили, потому что выяснилось, что не того захоронили ни в той могиле. Еще там есть какие-то дополнительные еще накрутки всего этого происходящего. Какой-то человек там был с какими-то железными зубами, с какими-то золотыми зубами. Там было вскрытие. Значит, доказали, что это не тот человек. То есть там много историй, которые вокруг этого понакручиваются. Они, кстати, больше играют, соответственно, на человеческую версию. То есть были подменены трупы таким способом. То есть кто-то там погиб, а кто погиб на самом деле неизвестно. То ли нападавшие. Один из нападавших или двое нападавших, то ли еще что-то. В общем, дело мутное по этой части. Еще раз подчеркиваю, я этого не знаю до конца. Я этому не могу, так сказать, доверять 100%, так я не доверяю автору, так сказать, этой книги, приложению его к сбору фактов. Он мог соврать. Такое допускается. Значит, еще раз повторяю, лавины не было. Прокуроры – идиоты. Вот эти две вещи, которые, ну никоим образом, так сказать, не вписываются в эту конструкцию. Если прокуроры говорят о том, что это была лавина, они идиоты вдвойне в стране. А зачем они это говорят сейчас? Они в Кубе идиоты. Это для меня было очевидно.
Ну, то есть власть, находясь в состоянии истерики, о чем мы уже неоднократно приходили к выводу в наших передачах, она сейчас, я думаю, во-первых, цепляется за любые вещи, а во-вторых, о правдоподобии их уже даже не задумывается на уровне постановки вопроса. Вот правдоподобно это или неправдоподобно. Понимаешь?
Даже... поправок в Конституцию.
Ну да, да, после поправок в Конституцию, понимаешь, уже можно лепить абсолютно все, что угодно. Понимаешь, поэтому, собственно, здесь заключение Генеральной прокуратуры, оно из этого, так сказать, тренда не выбивается. Оно только его подтверждает. Да, что, собственно, мы можем констатировать вот на сегодняшний день, так сказать, еще раз поздравив Генеральную прокуратуру, что она благополучно соврамши. Вот. Ну вот, собственно, то, что сразу видно из этой истории по свежим следам.